Добрый день! Сегодня у нас в гостях митрополит Калужский и Боровский Климент. Вернее, мы в гостях в издательском совете Русской Православной Церкви, председателем которого он является. Здравствуйте, владыка!
Здравствуйте!
Вы также еще доктор исторических наук и ректор Калужской духовной семинарии. Сегодня необычная встреча для нас, по крайней мере, потому что мы все знаем, что вы отмечаете свой юбилей, 70-летие, и вся наше зрительское братье и наш телеканал присоединяется к поздравлению в ваш адрес. Поздравляем, спасибо, владыка. И мы хотели бы, чтобы столь добрый пастырь, с которым мы постоянно общаемся, а мне приходится это делать как члену патриаршей палаты попечителей патриаршей литературной премии, чтобы мы с вами продолжали эту деятельность, которую вы организуете и которой вы руководите. Спасибо.
Спасибо. Спасибо за поздравление, но я скажу, вот такое у меня чувство. Если раньше я как-то рассуждал, что время – это что-то такое условное, а сейчас, когда мне говорят 70 лет, да нет, я не чувствую, что мне 70 лет. Я бы и спокойно походил бы, ну, не летом, а зимой, на лыжах или еще куда-то, и крестным ходом километров 15-20 с удовольствием прошел. Вот. Это и даже когда... Так, 70 лет, если я не помнил всю свою жизнь, то я бы сказал, вот мне приписали. Человек, время относительное. Все зависит от внутреннего состояния человека. Поэтому для меня, вы говорите, юбилей, обычный день. Обычный период жизни, рабочей жизни, созидательной жизни. Меня тут как-то спросили, владыка, как вы чувствуете свою жизнь? А я им ответил, когда человек строит дом, он его не видит. Чтобы построить дом, надо выйти и увидеть, какой он получился, выйти снаружи посмотреть. Я еще строю свое здание, поэтому...
То есть вы не замечаете? Предполагаете, что у вас еще есть время для того, чтобы отойти и посмотреть со стороны?
Ну, как Господь распорядится.
Да, слава Богу. Вы знаете, меня всегда терзала такая загадка. Вот как обычный человек... может стать митрополитом. Вот что нужно пройти, какую духовную жизнь, что нужно совершить? Вот вы один из примеров, когда...
В общем... Сам человек стать не может. Это Господь избирает его на то или иное служение. И Господь, я скажу, определяет даже, может быть, еще ну, и до рождения человека. Вот я как рассуждаю вот сейчас... У меня скончалась в том году мама, и я вот немножко по-другому стал смотреть на нее. И те эпизоды вот ее, нашей жизни в семье, в детстве, вот я сейчас как бы с ее стороны смотрю, оцениваю, рассуждаю. Вот. Интересный такой момент. У нас в семье четверо детей, все мальчики. И вы знаете, у хозяйки всегда дома полную работу. Какая надежда на мальчиков? Ну, воду могут принести, там чего-то вынести, огород скопать.
Ну да, не постирать, не погладить.
Да, не постирать, не погладить. Не, на стол мы, если накроем, просто так поставим, ложки разложим и все прочее. Девочка, это и мама как-то, да, вот так даже один раз сказала, нет, Господь не дал мне ни одной девочки, чтобы кто-то помощником был. А сейчас я рассуждаю, если бы кто-то был среди нас девочкой, то не было бы кого-нибудь митрополита, или архимандрита, или там протоиерея. Господь вот определил всем как бы служение ему и дал. Вот у тебя девочки не будет, но у тебя будет четыре сына, которые будут стоять перед престолом. Она все трудности пережила, она даже не задавалась этим вопросом. А так получилось, Господь всех призвал. Старший женился, но окончил семинарию, академию, и служил на приходе, и служит сейчас, принял монашество, иеромонах Пафнутий. Второй мой брат тоже поступил в семинарию, окончил академию, монахом жил в Троице-Сергиевой Лавре, служил на приходах. Вот, и, но он скончался, у него слабое здоровье было, в детстве простыл. А вот мы, два младших, два митрополита, два один митрополита, Тобольский, другой Калужский. И вот теперь я понимаю, а почему Господь не дал маме девочку? Если бы девочки кто-то был, то бы не было.
То целая митрополия лишилась бы такого митрополита.
Да.
Да, скажите, все-таки ваша семья, получается, была православная, не то, да, что такая, да, не советская. Нет, поэтому, когда вы решили поступить...
Мы с детства росли в вере. Я скажу то, что мама, когда вспоминает свою маму, мою бабушку, она скончалась, когда маме было всего 7 лет, она одни эпизоды рассказывали самые более яркие ее в жизни, как ходили в храм. Моя бабушка, мой дедушка по папе был репрессирован, но чтобы его не выслали, ничего, ночью бежали. И бабушка сказала, только в одном месте поселимся, там, где есть храм. Они жили в селе Большое Гридино, Подмосковье, вот Егоревский район сейчас. Но, говорит, там был у них храм, и мы только там поселимся, где будет храм. И вот поселились в Удельный, был храм, и вот, сколько я помню, с детства храм играл большое и важное значение в нашей жизни. И мама водила нас, и папа водил нас, и храм Удельный красивый. Я его... Просто те детские как бы, впечатления, ощущения, восприятия я не могу забыть. Они глубоко осели в моей жизни. Как с папой сидели возле храма, к примеру. Угу. Я как ребенок, мне где-то было 5-6 лет, вот так, в районе 5 лет, задавал всякие вопросы. Вот, мы были на службе, помазались, и после помазания вышли, там палисадничек такой был, и я все папу расспрашивал. А картинка прекрасная. Это где-то было... Вот именно июнь месяц, длинные теплые дни, солнце светит. Это уже к закату было солнце. Ласточки летают, и вверху на, как бы, переливаются от лучей солнца золотые кресты на куполах храма. А я все папу спрашиваю, как это, как это. И я помню такое, я задал ему вопрос, он мне глубоко, так, как бы, как ответ на всю жизнь. Вот, папа, вот мы воду носим домой, а вот деревья как, кто воду туда подает им? Они высокие, а там стояли вокруг храма, там были и березы, все, и сосны. Как кто подает? А мне говорит, Бог подает все. Вот этот ответ, что Бог все это совершает, остался на всю жизнь. Очень важен для ребенка особенно пример родителей. Мы видели и папу молящегося, и причащающегося. И я помню, когда мне было где-то лет 11-12, старший брат поступил в семинарию, приехал на Михайлов день к нам домой и пошел в храм. А папа пошел на литургию, это его день ангела был, причаститься. И когда возвращается, говорит, храм битком был. Когда вынесли чашу, я увидел, около главной чаши стоит мой сын. Я через весь храм пробирался, чтобы причаститься у него. Какой же я гордый шел из храма. Мой сын рядом со священником стоит. Это как бы установка для меня. Папа говорит, это он почувствовал гордость, что его сын, старший мой старший брат, рядом со священником стоит. То есть вот такое отношение было в нашей семье.
Это происходило в станции Удельная, Московская область.
Да, поселок Удельная, Московской области, храм. Мы называли его в честь святителя Николая всегда, потому что там предел Никольский, но главный предел в честь Святой Троицы. И официальное название храм Живоначальной Троицы в поселке Удельное. А там замечательный образ святителя Николая. Мы к нему каждый раз, когда приходили в храм, прикладывались, просили о помощи. И я скажу то, что вот родители не заставляли, но своей жизнью показали, что необходимо жить по вере, быть христианином, что Бог есть. Я еще могу привести пример такой, когда мне было 7 где-то лет, 8 лет, у мамы был инфаркт. Мы как ребята, ну что, бегаем, это лето было, около у нас был свой дом, участок 28 соток, достаточно большой, вот. Ну, где-то зайдем за угол дома, можем и кричать, и бегать, как ребята. А около окон, где мама лежала, тише, тише, мама лежит, болеет. Заглянем к ней, спросим, как мама это чувствуешь. Мы еще не понимали, что такое болезнь, что такое жизнь. Мне 7 лет, а владыке Дмитрию, Алексей его звали, ему вообще 4 года было, 5-й год. Вот. И вот я помню, как-то один раз зашел к ней, мама лежит, и у нее и смотрит на иконы, и слеза течет вот, по щеке. Я говорю: мам, ты чего плачешь? Тебе больно? Ну, как ребенок. Она говорит: нет, я Богу молюсь. Я прошу Царицу Небесную, чтобы вас не оставила. А потом мне говорит: Гера, меня Герман же звали, Гера, от Бога не отрекайся, чтоб тебе не обещали. Это опять установка на всю жизнь. От Бога отрекаться нельзя. Вот и опять повторю еще, важное значение воспитания ребенка имеет семья. Чтобы и отец, и мама были верующие, и не просто на словах, но и в жизни. Чтобы они своей жизнью показали, как надо относиться к вере, как жить, как поступать, как относиться к ближнему. Мама нам запрещала ссориться. Как только если мы поссоримся между братьями, а как мальчишки не поссорятся?
Ну да, как не подраться, да.
Да, мы драться не дрались, а просто ссоримся. Отдай мне велосипед, нет мне. Она сразу придет и примирит нас. Не ругает никого, не наказывала никого. Покатайся один, потом другой. У нас был, допустим, велосипед один на всех четверых. Нам маленьким позже всех доставалось. Вначале все накатаются, потом... Но она всегда... так примеряла. Папа ремень висел, но он никогда ремню нас не наказывал.
О, вот так, да?
Да, вот так мы. Как чужие, ремня всыпет тебе, папа скажет. Мы, ого, неохота ремня получать. Я даже не знаю боли ремня, но я психологически так был, ага, нельзя делать то-то, 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 потому что можно ремня получить.
От Бога отрекаться нельзя. Какие замечательные, простые истины, какие формулировки точные, которые даже не сыщешь, так сказать, в серьезных писаниях. А все-таки это житейский опыт такой.
А я скажу, в народе даже в советское время вера жила, и народ во всем полагался на Бога. Была часть людей, которые хотели построить и жизнь устроить.
Мифический коммунизм.
Да, да. Даже не просто так, свою жизнь устроить, чтобы как-то жить в этом обществе, в атеистическом. Уже позже, когда был в Америке, там был один сотрудник ответственный в представительстве при ООН. Вот, потом в Москве работал в ЦК КПСС. Когда мы здесь с ним встретились, он меня пригласил к себе в гости, партийный человек, а мне показал, а у меня иконка есть. Я открыл шкаф и показал, хранится икона. Но люди, большей частью, вот как жили, да, они верующие, но нет, надо карьеру построить, надо это, надо, значит, то-то получить образование, можно и в комсомол вступить, и пионером быть, и так далее. Но нельзя допускать компромисс с совестью. Вот это неправильно была позиция. У нас в храме были, приходила молодежь, а потом она перестала ходить. Почему? Да в школе поругают и так далее. А я расскажу случай, к примеру. Во втором классе школы у меня обнаружили крестик. Во время перемены, ну что, ребят, мальчик будет бегать. Это было где-то так тепло, весной, мы 10 минут перемены, выскочили на улицу, побегать, возвращаюсь.
Да, и крестик класс обнаружен.
А веревочка торчит, тесемочка. Учительница остановила, ага, крестик, иди, сейчас я буду разбираться с тобой. Пошла к директору, потом приходит, вызывает меня и говорит, вот этот ученик носит крестик и ходит в храм. И дальше не знал, что сказать, хотела меня пристыдить, говорит, вы, ребята, кто-то ходите в храм? И лез больше половины класса, стала тянуть руки. Я был с бабушкой, я причащался. Но ребенок, чего ему, 8 лет, он не понимает, спрашивает, был храм, был храм. Ну, да. То есть, а всех кого-то приводили, кого-то крестили. Все. И он начал говорить. Она оказалась такая смущенная, в казусе. Так, как это? Посадила меня, вместо того, чтобы ругать, стала всех ругать. А дети не поймут, почему ругают. Взяла бабушку, отвела в церковь. Что ребенок скажет в 5-6 лет? Он ничего не понимает. Вот. Но вот это показало, что потом... Я их почти всех не видел в храме. Но родители, они это... Будешь пионером, ты должен устроить свою карьеру и так далее. Да, да. А в сердце что-то оставалось. Вот с бабушкой, с родителями. Они заходили в храм, помолились и все. Конечно, вера с каждым поколением ослабевала, но она не исчезла. Она не исчезла, она сохранилась. А сохранилась, вот я скажу, было много и таких, которые хранили веру всей семьей. Есть вот, да, вот к примеру, я приведу владыка Викентий. Я с ним недавно разговаривал, так беседовали, он мне рассказал случаи из своей жизни. Учился в школе, он не был пионером, не был комсомольцем. Окончил школу, ему учителя советуют, поступай в институт. А он говорит, я не комсомолец. А ему сказали, да ты скажи Бога, нет, тебя примут. Угу. Он пришел, говорит, пап, можно я в институт буду поступать? Мне сказали учителя, ты скажи Бога, нет, и тебя примут. У меня аттестат хороший. Отец чем-то занимался, поставил это орудие труда в сторону и говорит, сынок, лучше всю жизнь прожить с метлой в руках, чем один раз сказать Бога нет. Только один раз сказать в жизни Бога нет. Лучше метлу иметь в руках, держать всю жизнь, чем сделать вот такое. Это вот действительно настоящие верующие люди. И они хранили эту веру. Я вспоминаю вот наше вот свое детство. Каждое воскресенье, каждый праздник мы приходили, ходили в храм. Если я опоздаю чуть-чуть, на 5-10 минут, уже в храм было невозможно войти. Люди стояли на улице около окон и слушали богослужение, молились. Вера была, значит. Вот. А возьмите такой праздник, точнее, Великий Четверг. Читаются в церкви, в храмах страстные Евангелия. И вот я вспоминаю, и у меня все время была такая мечта вот подняться на воздушном шаре, посмотреть. После прочтения страстных Евангелий уже было темно. Люди расходились с незажженными свечами по всему поселку. И вот такой как бы ручеек огоньков по всем улицам распространился. Они же несли домой свои семьи. А сколько людей приходило брать святую воду на крещение? Сколько приходило людей освящать куличи Пасху? С детьми приходили. А у нас в школе ребята даже порой приносили красные яички. Ну, принесут, дома красят. Традиция сохранялась, вера была. Но вот такая суетливость жизненная, забота о земном, веру притупляла. Но я скажу то, что идеология партии была одна, а народ жил своей жизнью. Народ сохранил веру. Священников ссылали, храмы закрывали. Народ все равно тогда, если не было храма, молился. У кого-то из благочестивых собирался дома, на квартире. Кто-то более такой просвещенный читал молитвы, акафисты читали. Вот у нас дома сохранилась вот такая стопка акафистов, которые мы, дети, переписывали своими руками. Тогда не издавали ничего, и мы вот переписывали, обязательно прочитаем, помолимся, дадут нам на день-два акафист помолиться. Мы прочитаем, потом сидим и переписываем себе акафист, чтобы он остался. Переписывали даже жития святых, книги переписывали, чтобы только сохранить. Вот у нас, потом у нас где-то уже появились и больше книги изданы дореволюционные, только тогда ничего не издавалось. Но я скажу, что Бог не оставлял народ. А России нужно было пройти такое, может быть, испытание, чтобы почиститься в то время. Сейчас нам дано время, чтобы мы возродили эту веру. Вот мы живем, вот каждый из нас, нынешний православный христиан, он призван быть свидетелем Христа в этом мире. Не жить, как все живут, а следовать за Христом. Это требует особых усилий, напряжения, труда. Но зато конец от Бога будет благо.
Владыка, вы как раз пошли путем Христа. То есть вместо машиностроительного техникума вы поступили в Московскую духовную семинарию, окончили ее.
Я поступил, желал...
После армии?
Да. Нет, я до армии поступил. Я желал поступить в семинарию еще раньше, но мне говорили, до 18 лет нельзя поступать, потому что тогда закон был. И я вот как раз пока учился, потом, после окончания техникума, я поступил в семинарию, и меня через короткое время забрали в армию. В армию пошел служить из семинарии, а вернулся... Из армии продолжил обучение в семинарии. Но я когда пришел в семинарию после школы, после техникума, я вдохнул другой воздух. Единомыслие, согласие, совсем другие люди, совсем другое поведение, другой стиль общения. По-другому говорили.
Все вокруг свои.
Все свои, да. Угу. Троица Сергия Лавра, она мне была знакома. Я вот скажу, мы с детства ездили в Троицу Сергию Лавру. Мы ходили в храм удельный, в Троицкий наш храм. Но духовник у нас был, у всей семьи один духовник был, архимандрит Тихон Агриков, насельник Троицы Сергия Лавры. И мы вот ездили туда. Обязательно в месяц раз мы причащались все. Постом, Великим постом 3 раза причащались, Рождественским 2 раза причащались, обязательно Петровым постом, Успенским постом причащались. И старались причащаться в Лавре. Почему? Ну, вот так сердце прилипло, и батюшка там такой добрый, хороший. И мы видели в брате Лавры пример стояния в вере. А ведь там было непросто. Но когда мы приезжали, мы духовно наслаждались, видя монахов, строгий их образ, скромность. Тогда монахи даже в город не выходили. Если кто-то в город выйдет, даже до аптеки, это уже
событие.
Событие. Они в основном находились в храм и келье. Ходили на исповедь, потому что вот мне нравилась и лаврская исповедь. По той причине, там обязательно монах поговорит с тобой. Что-то тебе подскажет, расскажет. Не каешься, а он тебя так подвигнет к покаянию. Не слушаешься родителей. Да, бывает. Ты хочешь сказать, что ты как бы в оправдание чего-то. Не оправдывайся. Ищи в себе проблему, не в другом. И так далее. Вот. И мы вот ездили, и у нас архимандрит Тихон был духовником. Он часто к нам приезжал. И другие насильники лавры приезжали.
Владыка, вот это общение с монашествующими, он, видимо, определил потом и ваше решение тоже. Я предлагаю поговорить об этом в следующей передаче, потому что время наше неумолимо подошло к концу вот нашей программы. И если мы продолжим следующий, вот уже ваш рассказ о монашестве и иерействе, архиерействе, это будет очень познавательно, да, и полезно. Да. Благодарю вас за ваш рассказ о вашем детстве и о вашей, частично вашей юности. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был, вернее, мы были в гостях в издательском совете Русской Православной Церкви у председателя издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента. Спасибо вам большое и продолжим следующие передачи.
Помогай Господь.